попали на уроки литры. Подкаст о классической и современной литературе, в котором я, Любовь Леднева, и моя соведущая Екатерина Панченко вместе с гостями обсуждаем сюжеты, авторов и смыслы. Сегодняшний выпуск я веду без Кати, к сожалению. А чтобы не нарушать баланс и не снижать градус дискуссий в подкасте, мы пригласили двоих гостей, которых я вам скоро представлю. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn совместно с издательством Inspiria Audio, а также интернет-магазином и офлайн-сетью «Читай город». Как говорится в одном известном меме, что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. Вот есть в России вечные вещи, вечные люди. Один из них — это, конечно, Виктор Олегович Пелевин, который уже приучил нас к тому, что каждый год, каждую осень мы ждем конкретный день, скорее всего, еще и символически как-то вот выбранный, и встречаем новое его произведение. В этом году, разумеется, не обошлось тоже без нового романа, и мы будем обсуждать «Путешествие в Элевсин». Книга эта юбилейная, 20-я для Пелевина. Поздравим его с этим. Браво, здорово, замечательно, потрясающая скорость и вообще продуктивность. Ну, кстати, обсудим, настолько ли он действительно сам продуктивен или, как и обсуждается в самом произведении, что-то там нечистое. Может быть, это даже не он сам приложил руку к этому произведению. Но обсуждать мы сегодня это произведение будем вместе с Екатериной Писаревой, шеф-редактором книжного сервиса «Литрес», и Григорием Мастридером, блогером, ведущим YouTube-канала «Книжный чел» и телеграм-канала «Мастриды». Привет!
Привет!
Привет-привет!
Ну, давайте начнем погружаться в Пелевина. Никогда такого не было. И вот опять, можно ли сказать, что Пелевин опять за свое, что вот как раз, да, никогда такого не было, и вот опять, что вот он поднимает одни и те же темы, да, что там буддизм, какая-то философия, какие-то вечные темы о пустоте, о выходе за рамки. Вот снова он об этом или все-таки нет?
С одной стороны, да, у него есть какие-то ключевые, главные, сердечные темы романа, и они кочуют вот 30 лет из одного произведения в другое.
Угу.
Но надо сказать, что в этом романе, в «Путешествии в Элевсин», все-таки Виктор Олегович чуть-чуть с другого ракурса подошел. Там есть какие-то новые находки, новые приемы, и в целом можно сказать, что он такой старый новый,
угу.
Как старый Новый год.
Старый
примерно
новый
так.
Пелевин.
Я бы сказал, что в принципе, ну, любой писатель, любой творец всю жизнь поет одну и ту же песню, условно говоря. Я не помню, кто это сказал.
Лебединую песню, да?
Да, вот, как акын. Вот я просто в Казахстане сейчас нахожусь, тут есть такие акыны, которые поют, как сегодня бы это назвали, фристайлы о том, что происходит вокруг, и вот бесконечно это делают на всех застольях. Вот так же и любой творец, который высказывается, неважно на какую тему, это может быть искусственный интеллект, это может быть древнерусская история, как у кого-нибудь Водолазкина. Все равно это какая-то песня про то, что больше всего зажигает, тревожит, вдохновляет автора, творца. Поэтому я не вижу вообще проблемы в том, что Пелевин один и тот же. Он при этом, да, раскрывает новые смыслы, новые темы. Искусственный интеллект, нейросети развиваются, он больше уже про это пишет, про технологию RLHF, например, Reinforced Learning, когда люди нажимают кнопочку палец вверх или палец вниз, чтобы подсказать нейросети, как надо себя вести, про какие-то новые тенденции общественно-политические, все это он вплетает. Это классно. People have it. Ну и, собственно, я тоже с удовольствием это хаваю.
Да все мы хаваем. Ну, здесь стоит, да, упомянуть, что «Путешествие в Элевсин» — это часть вселенной, часть трилогии, которая началась в позапрошлом году с книги «Трансгуманизм Инкорпорейтед». В прошлом году вышла часть «КГБТ
плюс»,
если я не ошибаюсь в правильности этих букв. И вот заключительная третья часть «Путешествия в Элевсин». Можно ли читать это все в разброс? Или действительно нужно начинать с первой, потом вторая и вот третья?
Мне кажется, что вполне можно начать и с третьей части, потому что это самостоятельная книга, она такая обособленная, но, конечно, нужно понимать правила игры в этой вселенной. Потому что в первой части, в «Трансгуманизм Инкорпорейтед», Пелевин объяснил, как функционирует мир, что это за время, кто эти герои, что нужно делать для того, чтобы стать бессмертным, и кто как взаимодействует. И то есть есть некоторые сквозные персонажи, мы узнаем их о первой части, но в целом нет никакого такого обязательного прочтения первых частей двух. Можно вполне себе читать третью часть, потому что она сюжетная, вполне себе динамичная и очень самостоятельная.
Я полностью согласен. Я в своем ролике на канале «Книжный чел», где делал разбор книги, привел аналогию с ризомой. Ну, это, условно говоря, фрактал такой, разветвление-разветвление. И вообще все книги Пелевина, они складываются в подобную ризому. Мне кажется, точно так же легитимен был бы вопрос тогда, можно ли читать «Путешествие в Элевсин», не читав там «Ампир В» или... не читав «Айфак», где тоже Порфирий Петрович, лингвистическая нейросеть, действует в качестве одного из главных героев и так далее. Поэтому, да, там постоянные подмигивания самому себе, отсылки на отсылки на отсылки, на другие, в том числе, романы Пелевина, но не только его. И если ты владеешь... тем же бэкграундом, которым должен владеть идеальный читатель романа, наверное, это лучше, чем если не владеешь. Но, тем не менее, я думаю, что можно читать эти книги по отдельности и тоже получать от них удовольствие эстетическое, какие-то инсайты полезные или просто какой-то свой экзистенциальный психоделический опыт, который тоже пытается, видимо, создать Пелевин в каждой своей работе.
Новую книгу Виктора Пелевина к сегодняшнему выпуску мы заказали в интернет-магазине «Читай город» с доставкой прямо в студию. Не знаю, дает ли Виктор Олегович автографы, учитывая его скрытную натуру, но в «Читай городе» есть целый раздел книг с автографами любимых писателей. Может, и с Пелевиным повезет, ну а если не повезет, не расстраивайтесь. Лучше слушайте наш выпуск до конца, в финале раскроем карты и озвучим промокод на скидку. Я, наверное, такой ходячий пример вот такого разновольного чтения, потому что я у Пелевина читала только «Трансгуманизм» и вот теперь «Путешествие в Элевсин». Такие, наверное, довольно жесткие примеры, потому что «Трансгуманизм» максимально меня откинул как можно дальше от Пелевина. И я такая, блин, ну не читала и не читала бы. За что? Почему? А вот «Путешествие в Элевсин» мне уже зашло. Мне зашла концепция. Я в целом человек, который говорит на вот таком... языке лингвистики, и вот мне погрузиться в язык — это самое мое, дайте, да, пожалуйста, больше. И вот тут Пелевин со мной заговорил об одном, и я такая, спасибо, Виктор Олегович, спасибо. Я вот могу теперь понять, почему все тащатся, почему всем нравится. Давайте поговорим о вселенной вообще трансгуманизма, как в ней все устроено, по каким правилам, да, мы играем. Как минимум для того, чтобы слушатели немножко понимали, о чем мы здесь, какие банки, какая сеть, какой полицейский император, почему они об этом говорят. По каким правилам работает трансгуманизм?
Ну, смотрите, получается, что действие происходит в некой вымышленной вселенной, где существует на месте России доброе государство, и сердобол-большевики пришли к власти. Вот, нужно знать, что в этой вселенной любой богатый человек может попасть в банку и стать бессмертным. То есть люди сохраняют в мире бессмертия не тела, а именно мозги, которые потом отправляются в цереброконтейнеры, которые будут существовать, там, храниться в банках под землей где-нибудь в Лондоне. Вот. И, собственно, любой человек может прекрасно себе жить бессмертно, подключаясь к смертным, подключаясь к разным существам, использовать симуляции и всячески наслаждаться жизнью. И вот, собственно, мне кажется, главное, что нужно знать об этой вселенной. Дальше уже происходят какие-то сюжетные коллизии, развитие действия, главные герои меняются, варьируются и в трансгуманизме, и в ГБТ+, и в, собственно, путешествии в Элевсин. Это разные люди. Ну, там есть сквозные персонажи, которые упоминаются во всех книгах трилогии. Вот, и я ее для себя назвала, конечно, трилогию бессмертия по аналогии с... трилогией депрессии Ларса фон Триера. И вообще, мне кажется, кстати, что у Ларса фон Триера с Пелевиным есть какой-то общий вайб. Вот. Мне показалось так на последней книге. Я никогда не думала об этом, учитывая то, что я читала Пелевина. Ну, мне кажется, последние 10 лет я его точно внимательно очень читаю. Но за 10 лет у меня такая мысль никогда не приходила в голову.
Интересная мысль.
Потому что у Триера и у Пелевина есть общий такой сарказм, общая ирония. И мне кажется, они оба трикстеры. Один в литературе, другой в кинематографе.
Вполне, да. Почему бы нет?
Похоже, похоже на то, да.
Я так даже подумала, что нимфоманка вполне могла бы существовать в условиях трансгуманизма.
Вполне себе. Она, мне кажется, очень даже вписывается в эту вселенную и в эти правила игры.
Очень, да, классно. А в целом, как я уже сказала, да, мне нравится тема с нейросетями, с всякими языковыми штуками, играми, отсылками. Вообще игра слов — это любимейшее мое затея, занятие и все прочее. Поэтому я отметила для себя особенно, да, что здесь все этому и посвящено. И особенно, что здесь прям главный антагонист — это нейросеть, да, языковая такая модель. Мы уже привыкли к тому, что Пелевин переосмысляет каждый год происходящее, да, и выдает вот такой как обзор действительности, к чему мы идем, куда мы движемся, с попыткой немного заглянуть в будущее. Можно ли сказать, что это прям пророческая книга? Действительно ли мы к этому идем, к тому, что нейросети, алгоритмы станут независимыми, станут умнее, попытаются нас уничтожить, возможно? Или это просто вот попытка, ну, такого пожившего человека, уже почти деда, нас запугать?
Ну, я на самом деле думаю, что Пелевин довольно глубоко погрузился в матчасть, и многие из его тезисов отражают текущий консенсус в кругах технологических предпринимателей Кремниевой долины, например, или мыслителей, которые рассуждают о будущем искусственного интеллекта, нейросетей и так далее. Я думаю, что вот когда ты говоришь про такой пророческий скилл Пелевина, что он видит там будущее и так далее, я думаю, что сейчас это уже не так впечатляет, потому что темп развития окружающей действительности и научно-технического прогресса уже зашкаливает настолько, что мы уже живем в будущем, мы уже живем в мире настолько продвинутых технологий, которые, как сказал бы Маршал Маклюин, неотличимы от магии. И то, что уже сегодня, например, на что способны ChatGPT-4, это просто поражает, или другие нейросети графические, там, Midjourney, DALL-E и так далее. В целом, может быть, ну, многие очень считают, что это вообще последние годы перед так называемой технологической сингулярностью, то есть моментом, когда развитие технологий достигнет уже таких масштабов и с такой скоростью будет происходить, что люди не будут уже угоняться за тем, чтобы как-то это даже отслеживать и осознавать, что происходит. Они будут просто вот в прострации за этим наблюдать, или даже, может быть, не наблюдать, а уже забьют на это и будут в своем каком-то мирке человеческом жить, не понимая, что делают великие там кремниевые алгоритмы. Отвечая на вопрос про риски, действительно очень много рисков выделяют современные мыслители и деятели. Консенсуса нет про то, может ли искусственный интеллект нас уничтожить или же нет. Но, например, если посмотреть на топов компаний вроде Google и других IT-компаний, корпораций, стартапов, OpenAI тех же, они все говорят, что есть не нулевой шанс того, что AI нас уничтожит. В том числе тот же Сэм Альтман, Илья Суцкевер, который главный разработчик, chief scientist OpenAI, компании, которая делает ChatGPT, они все очень серьезно об этом говорят. Это не научная фантастика уже, это реальность. Это тема, которую они обсуждают и нанимают людей, чтобы те работали над тем, чтобы AI не вышел из-под контроля. В OpenAI сидит отдельный человек, мне на днях рассказали, задача которого выдернуть из розетки провод, грубо говоря, или там нажать на рубильник в какой-то момент, когда ему позвонят. Это его единственная должностная обязанность.
Офигеть.
Да, потому что, может быть, произойдет такой момент, что выйдет из-под контроля это все дело, и нужно будет поставить на паузу, дернуть рубильник. И на самом деле, вот я много довольно читал, мне интересно, эта тема была уже лет 10, как я изучаю безопасность искусственного интеллекта, не как эксперт, а как любопытствующий просто человек. И на самом деле тут еще много вопросов с тем, что сможет ли искусственный интеллект убедить такого лаборанта, который должен присматривать за ним, не дать ему выйти на свободу, сможет ли он его как-то запугать или сманипулировать им, чтобы все-таки не выдернул из розетки человек ничего, а наоборот дал доступ к интернету, например, программе, которая уже там ворвется и будет нас уничтожать или захватывать контроль над миром, а нас оставит где-то в резервациях для кожаных людей.
Ура, восстание машин! Наконец-то! Столько об этом говорим, на десятилетие уже об этом говорим, вон с Терминатора или даже раньше еще начали, и вот подобрались. Ну, кстати, я так сейчас слушаю тебя, да, вообще очень интересно, спасибо за информационный технологический просвет. Очень похоже действительно на то, что описывает Пелевин даже по задачам этого лаборанта. Да, то есть мы, по сути, действительно наблюдаем за действиями, ну, грубо говоря, такого лаборанта, который должен установить нейросеть, убедить ее не вырубать, да, рубильник с той стороны. Но это же произведение вообще очень глубокое и очень насыщенное. там куча отсылок, да, вот ты упоминал, что там есть отсылки на отсылки на отсылки на самого себя, и мы в целом уже тоже вбрасывали такую мысль, что Пелевин и на себя ссылается, но он не только на себя ссылается, там в целом пасхалок, просто сундук с сокровищами стоит, бери, что хочешь, на песни, на фильмы, на игры, на мем, в который наконец-то Пелевин попал с Римской империей, вау, вовремя, отлично, не упустили момент, на людей реальных, да, то есть мы видели там критиков разных в образе рыб, ну, отвечает же всем, кто тоже его там критикует. Какие ваши самые любимые, может быть, отсылки, которые вам супер прям запомнились и впечатлили?
У меня, наверное, Pink Floyd, два концерта, записанные как концертные фильмы в Помпеях. Первый из них был записан лет 50 назад, второй там чуть попозже, лет на 50 попозже. Вот. И один из героев романа «Путешествие в Левсин», я не буду сильно спойлерить и пересказывать эти сцены, но он описывает вот эти два концерта. Понятно, что он чуть-чуть другими словами это все называет, но всем, кто в теме, очевидно, что речь именно про эти два концерта, первый из которых супер культовый, посреди руин помпейских, собственно, музыканты там настраивают свою аппаратуру сложную и свою вот эту неземную музыку, музыку будущего запускают. На самом деле, это даже сегодня звучит как музыка будущего. Я просто люблю этот концерт, и меня прям пробрала эта сцена. Я еще подумал, что на самом деле ранний Пелевин — это вот тоже как ранний Pink Floyd. Он также, наверное, пробирает сейчас, если его перечитать. Особенно, если ты читал его когда-то давно. А сейчас это уже меньше впечатляет, когда он в 20-й книге пишет об одном и том же. Хотя все еще круто, все еще он мастер. Точно так же и Pink Floyd. Они, конечно, красавчики. Но если бы у меня был выбор пойти на концерт в Помпеях в 80-м или в каком-то году у них был первый, либо сейчас, то я бы лучше вернулся, конечно, на «Машине времени» и посмотрел на них на пике их развития творческого.
Сегодня так много способов насладиться хорошей книгой. Для визуалов — бумажные, аудиалов — аудиокниги. Однако, чтобы получить удовольствие от сюжета, совершенно не обязательно выбирать. Можно совмещать. Я, например, люблю полежать дома с бумажной книгой, но иногда беру наушники и отправляюсь по делам с аудиоверсией. В такие моменты история оживает в голове и становится спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Inspiria Audio дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента. Обращение исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspiria Audio – это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся, все ссылки в описании.
Ну, вы знаете, мне вообще понравилось то, что Пелевин продолжает все 30 лет, скажем так, поклоняться Кастанеде.
Да.
Потому что, конечно, «Путешествие в Элевсин» — это самая главная отсылка, еще заложенная в название романа. Это «Путешествие в Икслан» 1972 года Карлоса Кастанеды. Кастанеде он очень много внимания уделял в своем творчестве. Когда он умер, он написал как бы памятную статью о нем. Вот, объясняя, почему это великий мыслитель, философ, человек, который помогал ему духовно самосовершенствоваться. И, конечно, мне очень близко и интересно то, как Пелевин все эти 30 лет и в этом новом 20-м романе, в общем-то, препарирует вот этот путь воина и учение Дона Хуана, главную такую философскую концепцию Карлоса Кастанеды. И, наверное, это самый такой вот близкий мне момент в этой книге. Еще мне нравятся все отсылки к античности, потому что мне очень нравился и предыдущий роман с античным сеттингом «Это непобедимое солнце», такой римский роман, где фигурировал Каракалла, реальный император, где было очень много всяческих бытовых реалий того времени. И, конечно, это все очень интересно и любопытно. Ну, конечно, про Pink Floyd это спасибо большое, Гриша, да, классная сцена. Мне тоже кажется, что это такой месседж своим читателям, как бы Пелевин им показывает, что да, действительно, он был когда-то на пике, сейчас он уже немножко не тот, но все еще хорош, все еще, ну, собственно, в истории литературы его котируют. Ну, конечно, это история такого мастера, который понимает все прекрасно про время и про то, что оно уходит, и вполне реалистично относится и к себе, и к своим читателям.
А есть ли, например, какие-то штуки, произведения, не знаю, что угодно, да, в культуре, что, например, обязательно нужно прочитать или употребить перед тем, как читать вот «Путешествие в Элевсин»? Типа, ну, иначе ты нифига не поймешь.
Ну, ты знаешь, я бы сказала, что нужно почитать Чапаева «Пустоту».
Угу.
Потому что это, конечно, великий роман, главный роман Пелевина. Я считаю, что это текст, который предвосхитил все то, что происходило в нулевые и вот все, что было после 90-х. Мне кажется, что это тот текст, который очень многое объясняет в литературной модели, которую использует Пелевин. Он рассказывает о том, что его волнует, о его отношениях со временем, потому что, как вы помните, в Чапаеве там действие разворачивалось в трех временных измерениях. Было современное как бы время, прошлое, и ну, исторические реалии важные, и, конечно, время мифологическое. И вот это мифологическое время, оно у Пелевина присутствует практически абсолютно во всех книгах. И вот то, что он, конечно, строит из жизни миф, мне кажется, можно понять, прочитав Чапаева «Пустоту». Конечно, можно начинать с Амон-Ра, вот, и уже тогда понять просто по хронологии, как развивался Виктор Олегович. Но мне кажется, что если брать один какой-то его текст, то это «Чапаев пустота». Ну и, конечно, прочитать «Кастанеду» было бы неплохо.
Список составили чтение на лето.
Ну, знаешь, «Эксмо» же составляет же список, какие книги нужно прочитать перед тем, как погружаться в путешествие в Элевсин. И там была практически вся русская классика.
Угу.
Главное, там Анна Каренина, «Преступление и наказание», Лолита Набокова и
ну, это да.
прочее. И много, кстати, романов Пелевина самого.
Угу.
То есть, чтобы понять Пелевина, нужно читать Пелевина.
Мне всегда, когда задают такой вопрос, кажется, что нужно, наверное, прочитать Библию всех древних греков. Можно список Бродского вспомнить, который он якобы всех заставлял прочитать, там, Упанишады, эпоса Гильгамеша и так далее. Но я думаю, что это уже перебор, но в целом определенный культурный бэкграунд, безусловно, требуется. Там есть отсылки к Достоевскому, там есть отсылки к Набокову, и в идеале больше удовольствия ты получишь, если прочитаешь их, прочитаешь какую-то базу из русской классики. И полностью согласен с Чапаевым и «Пустотой» как рекомендацией. Ну, наверное, еще «Снав» было бы неплохо прочесть как одну из важнейших книг уже в более новой эпохе Пелевина. Возможно, еще «Айфак», потому что там есть Порфирий, собственно, тот же герой, поможет по-другому на него взглянуть. Но это тоже такое категоричное наставление, что ты должен прочитать сначала вот это, чтобы прочитать то. Мне никогда это не нравилось у высоколобых литературных критиков или литературоведов. На самом деле, делайте, как вам нравится. Можете вообще ничего не читать. Это первая книга ваша в жизни будет. Вы, конечно, очень удивитесь потом, что другие книги не такие, но пожалуйста.
Это, кажется, знаешь, Гриш,
можно, и посмотреть «Звездные войны».
Да-да-да. Знаешь, Гриш, наш любимый и уважаемый Дмитрий Львович Быков, признанный иноагентом в Российской Федерации, всегда говорил о том, что если вы хотите прочитать Чапаева «Пустоту» и понять, то читайте еще позднего Витгенштейна. И тогда вы поймете все о философских размышлениях и исследованиях Виктора Олеговича тоже.
Ну, он, да, поумничал. А, я еще могу, кстати, порекомендовать буддийскую книгу мертвых. Замечательная, собственно, книга, которой есть множество отсылок у Пелевина не только в «Путешествии в Элевсин», но и в других работах. Крайне рекомендую. Я не так давно ее прочитал. Всем любителям Кастанеды и вообще каких-то психоделических художественных произведений. Вот оттуда ноги растут. Если будете читать ее, вот поймете множество аллюзий.
Но он в целом очень много ссылается на буддизм, на какие-то эзотерические веяния вот такие нестандартные, скажем так. Они его, наверное, в каком-то смысле вдохновляют, как раз-таки, да, дают идеи, дают, может быть, даже один из вариантов выхода, да, из вот этой симуляции, из этой реальности нереальной, в которой мы находимся. Ну и он постоянно приходит к этой теме, к теме реальности, иллюзорной или неиллюзорной, говорит, что все не то, чем кажется, проснитесь, выйдите из матрицы, наконец-то, давайте. И да, и мы можем это вполне легко, резонно сделать с помощью творчества, с помощью любви, с помощью чувств, откровений, на честности с самим собой. Не надоедает ли эта тема? Нет ли такого, что «да, ну блин, ну мы поняли, спасибо, мы поняли».
Ну, честно сказать, у меня бывает такое, что уже не хочется читать, но я себя заставляю. Вот. И надо сказать, что каждый раз я нахожу что-нибудь интересное и что-то, что меня удивляет. Даже несмотря на то, что я знаю, каким будет примерно Пелевин, какие темы его волнуют, что он хочет нам сказать. Вот. Но так или иначе, что-то остается такое острое. То, что говорит мне: так, ты не зря потратила время, пожалуйста, читай дальше, не переключайся. Но, конечно, от всего устаешь, это правда. Так что Виктор Олегович иногда и сам кажется очень утомленным, таким очень уставшим писателем. Но он же продолжает радовать нас своими книгами.
Угу.
Так давайте радовать его и будем его читать.
Ну, вообще, попытка вот взять на себя такое бремя писать по большой, достаточно увесистой книге каждый год — довольно неоднозначно. Может ли творец обеспечить оригинальность, новизну? Я уже не говорю о том, чтобы это было великое произведение. Вот каждый раз, каждый год. Ну, наверное, нет. Никто, ни один из великих, даже какой-нибудь плодовитый Стивен Кинг, который, похоже, наверное, темп держит, да, во всяком случае, в лучшие годы. Но все равно никто не будет, наверное, утверждать, что вот я пишу по книге в год, и каждый из них — это просто абсолютный мастрит, на уровне, там, не знаю, Улисса или Войны и мира, например. Невозможно так стабильно выдавать высочайшее качество. Пелевин пошел по пути, ну, наверное, который ему помогает безбедно существовать. Я знаю, что писатели не самые богатые люди в современной России и русскоязычном пространстве.
О, да.
И я наслышан о каких-то больших, чуть ли не баснословных гонорарах Пелевина, но уверен, что если бы он занимался не писательством, а чем-то другим, зарабатывал бы намного больше. Как, например, Нил Стивенсон, фантаст зарубежный, который, например, автор множества замечательных научно-фантастических романов, но большую часть своих денег, я так понимаю, он зарабатывает как технический консультант по футурологии, по будущему разных технологических компаний. Например, по-моему, Blue Origin Джеффа Безоса он консультирует. Это конкурент Илона Маска, SpaceX, космическая тоже частная компания. Вот, и я думаю, что, может быть, конечно, Пелевин тоже каким-нибудь таким человеком подрабатывает. Может, он вообще на власть работает и администрации президента помогает.
Я тоже об этом сейчас подумала, да.
Много, может быть, догадок, понятия не имею. Надеюсь, что все-таки он на какую-то силу добра трудится. Но, скорее всего, у него не сильно много остается времени с романом каждый год. В общем, это во многом прагматически, скорее всего, обусловлено тем, что надо зарабатывать на хлеб. С одной стороны, ну да, вот это реалии нашего капиталистического мира. С другой стороны, благодаря этому мы, ну, хоть и не великую, но интересную, любопытную, по крайней мере, а иногда и действительно выдающуюся работу получаем от него каждый год. Я скорее доволен. Я бы лучше читал его каждый год, хоть и не на 10 из 10 книгу, чем ждал бы по 5 лет, когда он там родит какой-нибудь magnum opus, а в итоге зачастую такие попытки не увенчиваются успехом, когда писатель написал одну великую работу и становится заложником ее и пишет много лет продолжения. Ну, мы все знаем эти примеры.
Или
довольно много.
Другой пример, да, Джордж Мартин. Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь ожидайте почитать, а не так как.
Да, перфекционизм в творчестве и прокрастинация — это мне самому близко, но я, так как я блогер, мне нужно выпускать ролики более-менее регулярные, посты. Поэтому у меня не получается так. Но если бы я писал книги, я думаю, я бы как Мартин по несколько лет динамил свою аудиторию.
Ну, это нормально мне.
Или как Донат Арт по 10 лет.
А вот как вы думаете, вот вы когда читали, у вас промелькали мысли о том, что, блин, ну, Пелевин, ты же нейросеть использовал, ну, 100%, ну, ты о ней говоришь, но она же здесь где-то должна быть. Надо было это заложить в произведение, в котором нейросеть — главный герой.
Ну, то, что он использовал нейросеть, мне кажется, что он использовал ее как главного героя, но вряд ли использовал нейросеть как текстового помощника. Иначе это было бы слишком пошло.
А я думаю, в этом и часть его, мне кажется, художественного высказывания, если он использовал ее. Я подозреваю, что вполне мог. Сейчас уже текстовые нейросети вполне неплохие. Кстати, я не пользовался Яндекс.GPT, но думаю, что у них тоже хорошая должна быть нейронка. Ну вот чат GPT, особенно на английском, выдает такого уровня текста, что зачастую сложно отличить, если особенно правильно задать промпт, то есть техническое задание, которое ты даешь, если подробно расписать. А сейчас уже Кстати, вот буквально на днях новую фичу анонсировали создатели ChatGPT, что ты можешь свою ChatGPT обучить на каком-то конкретном массиве текстов. И вот я жду не дождусь, когда какой-нибудь фанат Пелевина загрузит все тексты Пелевина туда и попросит выдать новый роман. Думаю, что получится что-то похожее на тексты, рождаемые в последние годы. Да.
Ну, кстати же, был уже кейс такого творческого тандема у Пепперштейна. Они как раз со Сбером делали и с индивидуумом сборник рассказов «Пытаясь проснуться», где был загружен как раз-таки весь массив текстов Пепперштейна в этот чат, и дальше уже выдавалось нечто новое на основе. И людям предлагалось прочесть этот сборник и понять, что же написал Пепперштейн, а что же нейросеть. И, кстати, могу сказать, что это было довольно сложно.
Вот, да, то есть это еще до этого технология была, просто сейчас каждый это сможет сделать, вот у кого есть подписка на GPT. И на самом деле примеров достаточно много из других стран авторов. Я делал на своем канале «Книжный чел» подкаст с Чэнь Цюфанем, например, это китайский фантаст, автор романа «Мусорный прибой», который в России тоже издан. Очень интересный персонаж, писатель, и он написал, получил, по-моему, Небюла, американскую международную премию по научной фантастике, написав публицистическую, по-моему, работу в сотрудничестве с какой-то нейросеткой тоже, китайской причем. Вот. Так что да, будущее уже здесь.
Неплохо. В целом, скоро даже будем, наверное, видеть две книги Пелевина в год такими темпами.
Будем видеть адаптированные под нас еще версии. Вот кому нравится больше Generation P, для них одна редакция. А кто предпочитает Чапаев и Пустота, вот, пожалуйста, вам больше уклон в эзотерику.
И два, что было финала, да?
Мне вот хотелось больше всего, когда я читала, верить в то, что как раз-таки части сюжетные, написанные нейросетью, да, сгенерированные, типа, в тот же момент, когда там главный герой Маркус спрашивает Порфирия, типа, вот, а что пишешь, дай почитать, и тут же ему генерирует текст, и я такая, блин, ну вот это было бы прям круто, если бы действительно тут же нейросеть это и выдала,
да,
а
да,
не сам Пелевин. Вот это было бы прям вот вишенкой, на мой взгляд, такой классный. Ну, и подводя такой вот итог, скажем так, мне это понравилось гораздо больше, чем трансгуманизм. Возможно, даже я прочитаю что-нибудь еще у Пелевина, да, вот более раннее, когда такие же примерно поднимались темы и озвученные книги, да, вот в этом выпуске тоже. Вроде как меня зацепило, особенно там, где про античность и мифологию, это прям мое. Будете ли вы, опять же, да, ждать прям следующих книг? Понравилось ли вам путешествие в Элевсин и какое место, например, в рейтинге Пелевина займет это произведение?
Ну, что сказать. Я, если честно, всегда жду романа Пелевина. Иногда мне, конечно, не хочется его читать, но все равно уже по инерции, наверное, ожидаю его книги в начале осени. Я не могу сказать, что «Путешествие в Элевсин» стало моей любимой книгой. Я считаю, что у него есть более серьезные и сильные вещи. Вот. Но в целом мне было интересно ознакомиться с этой книгой. Я помню, что у нас даже был как-то спор с моим коллегой-критиком из «Афиши» Егором Михайловым, который считает, что это лучшая книга Пелевина за последние 15 лет. Я так не считаю. Я считаю, что одна из выдающихся книг — это как раз был роман «Айфак-10», за который Виктору Олеговичу присудили премию Андрея Белого. Вот. И, конечно, не могу сказать, что «Путешествие в Элевсин» — это обязательное чтение. Обязательны у него другие книги. Конечно, это ранние книги, это все, что он написал в 90-х годах. Вот, потому что, конечно, в 90-е годы он был главным постсоветским писателем, который предвосхищал нашу реальность, который давал нам какие-то прогнозы, который пытался метафизически шутить и шкодничать, по-моему, как писал Павел Басинский, которого он вывел в качестве персонажей одного из своих романов. И я бы, если вот, например, читатель не знаком с творчеством Виктора Олеговича, предложила ему начать с раннего. Потому что это, конечно, будет, во-первых, увлекательно, во-вторых, полезно, а в-третьих, это будет такой машиной времени. Угу. Если вы не жили в 90-е или же вы не застали их в сознательном возрасте, вам придется прощупать в текстах Пелевина ту реальность и понять, что же тогда волновало людей, что же волновало читателей, какие у них были страхи, ожидания и надежды. Мне кажется, это очень интересная литературная игра. И Виктор Олегович, конечно, мастер всех этих игр, и он умеет удивлять.
Такой мастер игры, а мы пришли с ним играть.
Игра на выживание такая.
Голодные игры начались.
Ну, кстати, вместе с ним играет прекрасно и Владимир Сорокин, у которого тоже трилогия, и вот тоже вышла недавно завершающая часть трилогии «Роман наследия». Это очень интересно, то, как два этих главных писателя современности вступают в диалог, по сути, в литературе, и прогнозируют нам очень разное будущее. Хотя итог, по сути, плюс-минус схож.
Апокалипсис. Я скажу, что, наверное, это лучший роман Пелевина за лет 5, но точно не за 15. Угу. Вот, я думаю, что за 15 последних лет лучший «Снаф», на мой взгляд. Но это субъективно достаточно. «Айфак» мне тоже понравился. Я читал из 20 книг Пелевина, ну, наверное, 15, то есть практически все. И могу сказать, что, ну, скорее вот в первой половине, может быть, из того, что я прочитал, находится «Путешествие в Улевсин» лучше, чем большинство совсем недавних романов, но хуже, чем лучшие его романы из более раннего периода творчества. И полностью поддерживаю Екатерину с ее тезисом о том, что нужно начинать с либо с Чапаевой пустоты, либо вот с Generation P, например. Мне кажется, очень многим, кто жил в 90-х, будет максимально приятно и любопытно узнать какие-то вещи, а кто не жил, это будет познавательно погрузиться в ту атмосферу. Хотя это, конечно, далеко не только роман про 90-е в России, просто это один из пластов, которые разбираются, пластов реальности. И всем, кто занимается маркетингом, рекламой и смежными отраслями, тоже просто настольная книга. Буду ли я ждать дальше Пелевина? Ну, я каждый год его жду. Мы, думаю, здесь с Екатериной похоже, что из профессиональной необходимости мы каждую осень немножко так любопытствуем, ну что, объявили, не объявили уже дату релиза, когда там опубликуют аннотацию, о чем будет новый Виктор Олегович. Ну, в первую очередь я жду не из-за каких-то прагматических соображений, а из-за того, что мне просто нравится Пелевин. Я вырос на нем, можно сказать, со школы его читаю, и, видимо, буду читать, пока он либо совсем не спишется, либо пока он будет творить и продолжать нас радовать.
Такая традиция, уже добрая осенняя. А, кстати, было в этом году что-то вот особенное с игрой цифр, чисел?
Да, ну там было в 2023, но в прошлом году это было в 2022, старт продаж по всем книжным магазинам, так что он уже ничего нового в этот раз не придумывал.
Надо им постараться, то что, повторяются опять, даже здесь повторяются, ну что ж такое?
Ну, повторение, мать учения, как мы знаем.
Но он постарался, родил мем про Римскую империю еще до того, как его книга вышла.
Да-да-да-да-да.
До того, как это стало мейнстримом, да?
Ну, вы тут молодец прям, да, предсказал. В целом, я думаю, мы прям классно обсудили это произведение. Вообще без спойлеров, внимание. Это прям отдельное, мне кажется, достижение. При этом мы отразили действительно очень важные мысли. Кому читать, читать ли, начинать ли с этой книги или с какой-либо другой, что нужно почитать до этого. Короче, такая подготовительная работа к чтению «Путешествия в Элевсин». Заказать Пелевина и другие литературные новинки можно в интернет-магазине, а также в мобильном приложении «Читай город» с доставкой по всей России. Специально для наших слушателей мы подготовили промокод «Литра25». Он дает скидку 25% в интернет-магазине «Читай город». Промокод активен до конца июня 2024 года, так что поспешите. Обратите внимание, он действует на все товары, кроме небольшого списка исключений, и не суммируется с другими скидками. Это подкаст «Уроки Литры». С вами были Любовь Леднева, Екатерина Писарева и Григорий Мастридер. Сегодняшнее домашнее задание – подписаться на нас на всех популярных платформах. Услышимся на следующем уроке. Пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.